Давайте прочитаем из послания апостола Иакова, из 1 главы 2 стиха по 4. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». Аминь. Итак, мне сегодня хотелось бы порассуждать на такой вопрос. Почему искушение? Почему искушение? В моем представлении, когда я пытаюсь как-то всю библейскую историю в сердце своем разложить по полочкам, чтобы ориентироваться в ней, я насчитал, представляете, целых 10 периодов дела Божьего большого. Первый – до сотворения мира. Второе – сотворение мира. Третье – грехопадение. Четвертое – богоискание до Моисея, когда отдельные герои веры искали Господа. Пятое – Моисеево служение, когда он передает накопленный духовный опыт героев веры всему народу. Затем – Голгофа и примирение людей с Богом. А потом очень интересный период начинается, когда мы ожидаем суда Божьего. Вот такой интересный период, когда церковь находится, с одной стороны, в восстановленном состоянии в отношениях с Богом, мы теперь уже мир с Богом имеем, а с другой стороны, и дьявол никуда не делся, он тут с нами, рядом. Ну и после этого еще будут интересные периоды, когда будет на время отпущен дьявол после тысячи лет. Это будет особый период. Почему-то люди опять послушаются его и пойдут на его сторону. Суд Божий и вечное царство Христа. Вот так у меня в голове примерно. Но я не претендую на большие богословские изыскания. Это так мне, чтобы было удобно, я так рассуждаю. Так вот, сегодня хочу говорить о периоде, который касается нас с вами, а именно – после ухода Господа Иисуса Христа с земли, после Вознесения, до Его второго пришествия. Интересно, что Церковь получила от Господа по Его замыслу великому большое благословение в лице учеников, апостолов, которые были рядом с Иисусом и стали такими хранителями истины. Еще ничего не было записано вначале. Они просто видели, ощущали, переживали жизнь Иисуса Христа. И ведь переживали не просто жизнь Иисуса Христа, чтобы написать потом какие-то хроники на эту тему. Они переживали общение с Богом, сошедшим на землю Богом. И вот все то, что осталось в их сердцах, что ощущали их руки, что видели их глаза, что воспринимали их сердца, это каким-то образом легло в основание их веры, их внутренних убеждений. И потом, когда уже стали уходить с земли свидетели жизни Иисуса Христа, стали записывать Евангелие. Но до Евангелий появился самый первый вид христианской литературы. Это письма, которые писали апостолы существующим церквям. И вот в этих письмах они первый раз выразили свою веру письменно. Ученики были очень разные. Ученики были те, кого призвал сам Господь Иисус Христос. Это первая категория. И вот эти люди писали и общались. Ну, например, Петр написал послание, Иоанн написал послание свои. Но были и те, кто напрямую апостолами не назывались, это были братья Иисуса, братья, родные по плоти братья Иаков и Иуда, те, которые выросли с Господом в одной семье и знали Его с молодых ногтей, видели все, как в семье это происходило, как это происходило в народе израильском, в котором служил Иисус, ведь Он был послан прежде всего к погибшим овцам дома Израилева, да? Он трудился прежде всего среди еврейского народа, хотя мы и встречаем в Новом Завете, в Евангелиях свидетельство о том, как он общался с самарянкой, например, и с самарянами, ну и там еллины приходили к нему и так далее. Еще были и другие апостолы. Это уже те, кто научились у апостолов. Марк, например, Лука. Они уже действовали по-другому. Они уже сами не были свидетелями жизни Иисуса, но они видели веру апостолов. И они собирали, как документалисты, как историки, все свидетельства, и потом это собрали в один единый текст. Вот поэтому для нас есть такие их чудесные тоже работы. Так вот, давайте поговорим о послании Иакова. Кто он? Чем он для нас интересен? Вы знаете, друзья, когда человек пишет какую-то книгу, он учитывает два фактора. Первое. Он учитывает, кто его будет слушать. Поэтому вот мы, например, детям в воскресной школе в одном стиле преподаем, а бабушкам в другом, а молодежи надо в третьем, правда? И будет очень скучно каждому из них, если будут проповедовать на одну общую аудиторию. Я вообще все время страдаю из-за того, что у нас на богослужении люди всяких разных возрастов. Это такой бег на месте общепримиряющий. Так вот, кто слушает? Потому что нужно отвечать на потребности этих людей, лечить там, где болит, а не так вообще что-то про Бог говорить. И второй фактор, который тоже очень важный, это то, кем является сам автор. Интересно, что Иаков, Петр, апостол Павел – это все люди, которые выросли в определенной среде, и они отличались по тому, что у них было в голове. Что у них было в сердце. Например, Иаков – это брат Господень. И поэтому он к Иисусу так слегка понебратски относился. Он вместе с братьями говорит, пойди там вот, засвидетельствуй народу. Ну, в общем, они воспринимали себя как членов одной семьи. Ну, старший брат выдающийся, но все-таки ему не помешает братский совет. Правда, да? И поэтому Иисус, пойди там, поговори. Вот такое у него было состояние. Он был интересный, очень благовейный перед Богом человек. Мама у него была хорошая, да, недаром же Иисус ее выбрал. Ну и отец Иосиф тоже был человек благовейный. Что только его поступок в отношении Марии означает, насколько это был серьезный духовный человек. Ну и братья, надо сказать, тоже были порядочные люди. Они же в Бога верили серьезно. Ну вот просто семейный такой масштаб. Как и у нас бывает. Вот члены служительских семей, они какой угодно, может быть, старший пресвитер советов могут надавать сколько угодно, правда? Ну, в семье же, в семье. Вот. Совершенно другая была обстановка, например, у апостола Павла. А этот был человеком, который жил далеко от Иерусалима. Его отец был иудеем. Он потом отучился у ног законодателя, учителя Гамалиила, много что знал, был человеком очень ученым. Знаете, чем ученые отличаются? Ученые всегда следуют тому, чему их научили. Это люди буквы. С этими людьми очень сложно. Вот с нормальным человеком можно поговорить, а попадаешь к преподавателю, он тебя обязательно начнет по вопросам спрашивать, да? Ну, так устроены преподаватели, ученые, у них все в голове систематично, и, в общем, они на людей слегка похожи, потому что в основном они люди абстракции, высоких теорий, и такой высокого отношения к жизни. А Петр был еще интереснее. А Петр – это был человек от практики, бизнесмен, рыбу ловил, работники у него были, значит, умел бизнес организовывать, да, в общем-то. Человек был энергичный, горящий. И привык быть лидером. Он даже Иисуса, как вы знаете, учил, что Иисус должен когда делать. В общем, у него был такой хороший дар помощника, настолько хороший, что хвост начинал вилять собакой. Знаете, так бывает иногда. Некоторые ученики важнее начальников. Да? Вот он такой Петр был. Но когда Господь дал ему пережить большие потрясения в жизни, когда его самоуверенность была ликвидирована в результате Голгофского кризиса, да, этот человек стал служить всем, и язычникам, и иудеям. Он очень много полезного делал. У него сердце было очень широкое, пастырское сердце, потому что он должен был вместить всех людей. Вот Павел не такой был. Павел за своих уверовавших язычников готов был голову снести. Он воевал за них, ой-ой-ой как. Он даже Петра назвал, ух, он там лицемерил. Он со своими иудеями там возится, а моих не защищает. А вот интересно, Иаков был другой. А Иаков после смерти Иоанна Заведеева, Иакова Заведеева, брата Иоанна, который нам оставил книгу Откровения, Евангелие Откровения, вот убил его Ирод, и после этого руководителем общины стал Иаков, брат Иисуса Христа. А вот народ у него был, народ еврейский. Вы согласны, что уверовавшие евреи – это совсем другое, чем уверовавшие язычники? Это как ДВР, дети верующих родителей. Уже воспитывали прабабушку, бабушку, маму, папу, и, наконец, появилось это чудо, вот, значит, дитя верующих родителей. Вроде все знает, а любит Бога или нет, это кто же его знает? Это еще должно его сердце пробудиться. Вот люди, которые приходили в церковь из мира к апостолу Павлу, это были люди, которые своим решением приходили, они в Боге нуждались, а это ДВРовцы. И вот ДВРовцы, особенно обращенные в ДВРовцы, это люди, с которыми очень трудно работать. Они говорят, да мы это уже все знаем. Да мы это уже все знаем. Ты нам что-нибудь новенькое скажи. Что ты можешь нового сказать, когда они самого Иисуса Христа слушали? Что? И вот в этой ситуации написано это послание. Друзья мои, уже как минимум 1500 лет до написания этого послания евреи знают Бога. А если считать Авраама и его потомков, то уже и 2000 лет. Это глубокая традиция почитания Бога. Эта традиция знала многих героев, типа Израиля, Исаака раньше, Иосифа, да? Серьезных людей, которые чтили Бога. Но это были единицы. А вот, например, братцы Иосифа, помните, какие были? Симеона и Левия даже было нельзя провозгласить начальниками рода, потому что они были очень жестокие. Иуда тоже был, или не Иуда, Рувим тоже был такой вот парень своеобразный, тоже ему ничего не досталось. Вот такие они были. И вот 2000 лет прошло, народ с Богом жил по закону, знаете какому? Закону договора. Ну, вот мы сейчас покупаем что-нибудь в магазине, и в договоре написано, что обязуется делать продавец и что лежит, какая ответственность на покупателе. И если покупатель полез в машину раньше времени, уже его никто, его этот товар не возьмет назад. Да, есть ответственность покупателя, есть ответственность продавца. У нас все время договоры. И даже отношение с Богом у еврейского народа было отношение договора. Они привыкли так и думать, что если я буду жить благочестиво, то Бог мне даст благословение. А не буду жить благочестиво, Бог не даст благословения. Это очень был хороший, глубокий, тонкий, но очень опасный педагогический прием в воспитании израильского народа. Вы помните, когда-то два праотца человечества, Каин и Авель, пришли к Богу. Один пошел каяться и показывать, что он виновен, а второй пошел, понес Богу дары. Господи, ну а теперь где мое благословение? И когда уже молится в притче Христа фарисей, он говорит, Господи, благодарю Тебя за то, что я не таков, как прочие люди. Пощусь, даю там десятину, я такой молодец. Господи, ну Ты же, наверное, должен же меня теперь благословить. А Бог кому-нибудь что-нибудь должен? А зачем он тогда этот договор Бог заключил с народом? Почему люди мыслили Бога через договор? Буду хорошо вести, Бог меня благословит. Не буду себя хорошо вести, Бог меня не благословит. Наверное, это полезно, как с детьми. С детьми договариваемся, вымоешь посуду, пойдешь погуляешь. Да? Кончишь на пятерке, в музей пойдем. Нет, музеям сейчас неинтересно. Но будешь целую неделю в гаджете сидеть. Ну, это да, это весело и хорошо. То есть условия договорные. Они полезны для того, чтобы стимулировать слабое существо. Что полезно, когда родители работают с учеником на условиях договора? Он хоть что-нибудь знать будет, правда? Хоть что-нибудь он все-таки будет знать. И когда Моисей тиражирует духовный опыт праведников веры всему израильскому народу в лице 10 заповедей и всего остального, что было написано в законе, народ таким образом воспитывается. Конечно, с трудом воспитываешься. Когда читаешь книгу Иисуса Навина, а потом историю судей, вы помните, что за ученички были? Кончилось дело тем, что левит свою наложницу на 12 частей порезал и отправил по разным частям Израиля. Вот до чего дошел. Содомский грех пришел в Израиль. Это свобода такая у них была. Были праведные люди, чтущие Бога, а были те, кому учеба не впрок. Бывает у наших ДВР такая штука? Ну, конечно, бывает. Некоторые из них становятся христианами, служителями, а некоторые позорят имя Божие, да и все. Ну, так и бывает. И вот Иисус пришел для того, чтобы работать с этими людьми. У нас всех в памяти заповеди блаженства, Нагорная проповедь. Призывает Иисус их покаяться. Призывал, когда продолжал служение Иоанна Крестителя. Покайтесь, да, приготовьте путь Господу. А вот когда он уже начинает проповедовать Евангелие, он говорит по-другому. Блаженны плачущие, блаженны нищие духом, блаженны милостивые. Вы слышали, что сказано древним? А я вам говорю. То есть Иисус устраивает им, как сейчас говорят на современном языке, апгрейд, пересмотр ценностей с тем, чтобы пойти дальше. Оказывается, детей верующих родителей, людей, которые знают давно Господа, надо слегка почистить. Вот висят картины, и в музеях они постепенно-постепенно стареют, и художники так подмалевывают, чтобы картинка красиво смотрела. Но потом наступает момент, когда уже никто не знает, что там вначале было. И тогда вызывают настоящих реставраторов, и они снимают слой за слоем краски, чтобы можно было увидеть, а что же было в самом начале. Так вот, Иисус, который должен подвести людей к общению с Богом, к тому вечному браку Агнца и Церкви, он евреев начинает слой за слоем очищать. И знаете, до какой мысли доводит? Он говорит, итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Вот какой идеал. Не договор, а ориентирование на самого великого Бога. Вот когда нас воспитывают, очень хорошо, что нам говорят вот такие заповеди, выполнишь, будешь молодец, Господь тебя благословит. Но если мы хотим учесть уже духовный опыт, которым учил Иисус сам израильский народ, тех, которые уже 2000 лет учились у ног Бога, то он ставит цель – будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. И Иаков в этом тексте, который мы прочитали, он так и говорит. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Слышите? Рядом с Иисусом был его брат, все слышал, это в его сердце было. И вот он для евреев-христиан показывает глубокую настоящую цель. А как насчет того, чтобы ориентироваться на самого Бога? «Да вы что, – говорят некоторые христиане, – куда мне до Бога? Мне бы хоть на Иакова-то как-нибудь дотянуться, да?» Павел молодец, он говорил язычникам, уверовавшим, «Подражайте мне, как я Христу». Ну, тот же самый пример, как это было и в Израиле. «Подражайте Моисею, подражайте Аврааму, другим героям». Но если же мы выходим на настоящий, глубокий, серьезный путь богопознания, говорится – подражайте Богу, как чадо возлюбленное. И вот когда ставится такая задача подражать Богу, то тогда возникает вопрос к этому тексту. Почему-то написано «С великой радостью принимайте, братья, когда впадаете в различные искушения». Вот радоваться бы, когда впадаем в испытания, тут понятно. Ну почему? Потому что испытание позволяет решать новые задачки, да, и мы становимся совершеннее. Говорят, что педагоги сообщают своим учащимся знания сюда, вырабатывают навыки у них, а еще умения. А умения – это тогда, когда знания и навыки нужно применить в конкретной ситуации. Вот на стройке так бывает. Пришли, стенку надо строить, а кирпич не того размера. Что делать? Что делают русские люди? Они же построят из того, которое есть. Что-то разрежут, что-то поставят, перепланируют. Правда, да? Ну, построить же надо, правда? Ну, вот как. Вот умение – это умение решить задачу, а не сидеть и сказать так, нет правильного кирпича. Ну и что? Ну и что? Ты сделай из того, что есть. И вот испытание – это понятно. А вот почему употреблено слово «искушение»? В слове «искушение» оно, кстати, однокоренное со словом «испытание» и со словом «изведать что-то», «изнутри узнать», «испытать», «искусить». Знаете, что значит? Монетки сверху были золотыми, а внутри медные. И на зуб их пробовали и узнавали, настоящие монеты или нет. Ну, в старые времена, когда еще ходили монеты. Сейчас сколько ни кусай, это бесполезно. Вот, сейчас деньги у нас бумажные, их не надо кусать. И вот это все слова такие, которые означают смысл «изнутри узнать». Изнутри узнать. Но в искушении есть особый смысл. Помните русский романс? «Не искушай меня без нужды». Искушение – это такое испытание, которое хочет привести тебя к беде. Иаков рассуждает в этом послании, он говорит, Бог никого не искушает, а искушение есть. Бог, который сотворил весь мир, теперь принял то, что в мире всегда будут люди, чтущие Бога, слушающиеся Его, и люди, которые пойдут без Бога. И вот после тысячелетнего царства, когда придет сатана опять к людям, он будет выпущен и опять начнет людей искушать. Рядом с нами все время существует другой мир людей, которые чтут без Бога и говорят, знаете, как классно. Вы будете как боги, знающие добро и зло. Помните, змей так сказал? Свобода у вас будет. Ну, то, что вы, конечно, умрете, но он обычно об этом не говорит. Получается, что рядом с нами, если живут люди, если ты станешь на их путь, то дело кончится плохо. Плохо, если ты заиграешься в гаджет. Плохо, если ты будешь играть в банки, да, на деньги. Ну, в смысле, вот в эти игры. Ну, плохо. Плохо, если у тебя будет много любови. Тоже плохо. Плохо, если ты ради дела будешь подчинять себе всех, и считать, ну, я же для дела стараюсь, поэтому все должны ходить строем вокруг меня. Плохо это. Но зато вы знаете, какое наслаждение власти? Это одно из самых высших наслаждений в мире. Дьявол этого хотел, он сказал, поставлю престол на краю севера, сяду выше Всевышнего. И вот когда мы встречаемся с такими действиями в людях вокруг нас, Иаков почему-то говорит, радуйтесь. А знаете почему? Потому что забитого двух небитых дают. Когда ты сумел победить вот то, что в людях вокруг, это в новой трудной ситуации тоже сможешь победить. И вот Иаков, со слов Иисуса Христа, воспринимает весь наш путь теперь до встречи с Богом как цепь столкновений с теми, кто живет не по-божьему, как противник Бога. Как антихрист. Знаете, слово антихрист – это не обязательно вот тот страшный с рогами, а антихристы, Иоанн пишет, это все, кто против Христа, все, кто против Бога. Вот это все и есть анти. Ну, от слова анти. С великой радостью принимайте, когда впадаете в различные искушения. Оказывается, сейчас здесь, на земле, во время до второго пришествия Господа, мы с вами учимся побеждать. У многих из нас, конечно, есть такое мнение, такая светлая и очень наивная надежда, что придем на небо, там нам тумблер перещелкнут, и мы все станем святые, и только улыбаться будем ходить. Но про невесту написано другое. «И дано было ей облечься в виссон светлый и чистый, виссон же есть праведность святых». У меня намного больше доводов в пользу того, что сохранятся наши души, весь опыт послушания Богу пойдет с нами вместе. И вот все, чему мы сейчас научились, мы возьмем туда, на небо. Не только дела, чтобы за них получить орден, ну, за милосердие, за кротость, там, за отвагу, за верность. Нет. Рядом с Христом должна стоять достойная невеста. И вот достойная невеста, ее особенность вот какая. Когда она сохраняет верность Христу в любых условиях. В любых условиях. Вот поэтому, кто молится: «Господи, благослови меня прожить комфортно и комфортно перейти к Тебе на небо». Я, кстати, такие молитвы слышал. «Господи, благослови меня комфортно перейти к Тебе». Значит, нам не надо вот эти больничные страдания и всякое прочее. Не надо: «Господи, Ты уж как-нибудь меня комфортно». Это понятно, что никто не любит боль. Но, друзья мои, с великой радостью принимайте, когда впадаете в различные искушения. Бог вырабатывает в нас особый тип личности. Людей, которые способны повиноваться Богу всегда, в любых обстоятельствах. И когда у нас идет из наших уст нытье по поводу того, что жизнь вокруг тяжелая, времена тяжкие, а вы какие собирались видеть времена? Вы не знаете, что дьявол доведет все до полного ада? Вы понимаете, зло же написано: и по мере умножения беззакония умножается благодать. Дальше будет только хуже. Это же норма. Но вот если мы в этих обстоятельствах научаемся быть на стороне Бога и силой Господней преодолевать это, вот тогда венцы, награда, аллилуйя, Господи, мы Тебя встречаем. Аминь.